Программа Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Мы продолжаем наш проект «История Отечества в лицах». Мы пишем ее по алфавиту. Идем от буквы «А» к букве «Я», и вот дошли до буквы «Ф». Я напомню правила нашего проекта. Мы одного героя выбираем из предложенного большого списка, обычно 20, 25, иногда даже 30 фамилий, которые вывешиваются на сайте «Эхо Москвы» в интернете. И наши слушатели, заходя на сайт, голосуют, и в результате кто-то побеждает. И один герой, победивший при голосовании в интернете, становится героем одной из наших программ. Другого героя мы выбираем на сайте «Эхо Москвы» из последующих 8, которые заняли места со 2 по 9 при голосовании на сайте. И, наконец, условиями нашего проекта, третьего персонажа, а иногда у нас бывает и больше, бывает и в зависимости от того, какая буква, иногда бывает и больше героев, но как минимум 3, вот третьего право выбрать предоставлено мне. Но сегодня наш герой – это Павел Флоренский, и Павла Флоренского выбрали вы, уважаемые радиослушатели, когда мы голосовали в прямом эфире во время специальной, посвященной этому программы. Павел Флоренский – ученый, философ, богослов. И сегодня передача о нем. Как всегда, в начале нашей программы биография героя.
Портрет. Портрет в интерьере. В интерьере эпохи.
Павел Александрович Флоренский, более всего известный как представитель блестящей плеяды русских религиозных философов начала XX века, являл собой ныне почти вымерший тип ученого-энциклопедиста. На рубеже веков в 1900 году 18-летний сын инженера-путейца Павел Флоренский поступил на физико-математический факультет Московского университета, но одновременно стал слушать лекции на историко-филологическом факультете. В 1904 он окончил университет и тут же поступил в Московскую духовную академию. Выпустился в 1908-м, остался там преподавать, стал профессором, работал в академии до революции 1917-го. В возрасте 39 лет Флоренский принял сан священника без занятия какой-либо приходской должности. В 1914 году защитил диссертацию о духовной истине «Опыт православной теодицеи», редактировал журнал «Богословский вестник». После октября 1917-го Флоренский, в отличие от большинства клириков Русской православной церкви, попытался остаться в стороне от большой политики и тем более не поддерживал белое движение. Он даже поступил на службу новой власти, ученым-секретарем комиссии по охране памятников искусства и старины Троицы Сергиевой Лавры. Одновременно стал читать лекции по физике и математике в Институте народного образования в Сергиевом Посаде. Постепенно центр тяжести его научных интересов переместился в область физики и техники. Флоренский, идейно не приемлемый большевиков, тем не менее вел себя лояльно и не занимался никакой политической деятельностью. Но при этом он не снимал с себя священнического сана и ходил в подрясники. Это было едва ли не единственным поводом к репрессиям против него. В 1927 году Флоренский был выслан в Нижний Новгород. В 1933-м арестован и осужден на 10 лет. Наказание отбывал в Бамлаге. В 1934 году друзья Флоренского, обосновавшиеся в Праге, где тогда был один из главных центров русской эмиграции, организовали ходатайство от правительства Чехословакии к правительству СССР об освобождении Флоренского и переезде его с семьей в Чехословакию. Но советское правительство эту просьбу отклонило. В 1935-м Флоренского перевели на Соловки, где поначалу даже сделали ему некоторые послабления, позволили заниматься научной работой. Но в 1937-м, когда начался большой террор, Флоренского осудили тройкой и расстреляли. Его смерть, по мнению другого выдающегося русского религиозного философа Сергея Булгакова, была одной из самых мрачных русских трагедий. «Из всех моих современников, которых мне суждено было встретить за мою долгую жизнь», — писал Булгаков, — «Флоренский есть величайший, и величайшим является преступление поднявших на него руку».
А теперь я хотел бы представить гостя. У меня сегодня гость необычный. Это внук. Не часто к нам приходят в гости родные, потомки наших героев. Это внук Павла Флоренского. тоже священник, игумен Андроник, в миру Трубачев, кандидат богословия, доцент Московской духовной академии, кафедра библеистики. Отец Андроник, спасибо большое, что вы к нам сегодня пожаловали. Ну и расскажите, пожалуйста, ваша семья. Ведь семьи, которые переживали те репрессии, которые обрушились на страну, на духовенство в 20-е, в 30-е годы, многие эти семьи просто были унесены ветром, как говорится. Как вашей семье удалось уцелеть?
Ну, так трудно сказать, как. Можно сказать и описать, что, конечно, первые годы были очень тяжелые, до войны. Мама моя, Ольга Павловна, значит, дочь отца Павла вот, Флоренского, вот, она была исключена из школы, на работу ее не приняли. Ну, как всегда, вот, стали искать, кто бы мог помочь. В данном случае вот, помогла Екатерина Михайловна Пешкова. Она тогда возглавляла наше советское отделение политического Красного Креста. Вот. Ну и вот благодаря ее письму, ходатайствам сначала все-таки вернули в школу. Вот, затем мы устроили, она сдала экзамены в университет и уже работала в университете, кончил университет. Вот остальные дети, они очень рано начали работать. Вот, были большие сложности, скажем, с поступлением в университет старшего сына отца Павла Василия. Была статья в «Комсомольской правде», вот, которая, значит, потребовала исключить его из университета, якобы ему отдали места какие-то, которые принадлежали рабочим, хотя он сдавал все экзамены. Вот, и вот сын папа поступил вне конкурса и так далее. Это еще до репрессии было. До последней, так сказать, значит, осуждения ссылки. Вот. Ну, поэтому сложно было. Они начали рано работать, вот, зарабатывать деньги для семьи. Ну, вот, конечно, после войны уже как-то все это было легче. Хотя, ну, какая-то вот такая тень, она всегда была. Вот Кирилл Павлович Флоренский, средний сын, вот, он наиболее известен стал. Он был учеником Вернадского. Вот, он добровольцем пошел на фронт, его хотели, старались очень, чтобы он не пошел, потому что у него были очень важные открытия. В частности, было открытие, которое там особой краской покрывало танки, чтобы они были незаметны. То есть, по большому счету, он был выгоден для победы здесь, в тылу, как уже сложившийся ученый. Но он пошел добровольцем на фронт и от солдата дослужился до капитана, участник взятия Берлина. Вот. Другой младший сын тоже воевал, Михаил. Ну и после войны, конечно, было немного, так сказать, наверное, уже легче, проще. Хотя вот Кирилл Павлович, например, практически очень долго не упускали за границу. Вот. Ну, многие его работы, так сказать, как бы пользовались другие люди. Вот. Но в целом, знаете, семья была отца Павла им самим и его супругой настроены оптимистически. И вот надо сказать, что у нас никто вот никогда не участвовал в диссидентских движениях.
Да?
Да, абсолютно. Сторонились этого. Это считалось даже для нас как бы неприличным. Вот, и боялись не просто контактов, вот, что что-то может случиться, снова арест, обыски и все, а как бы сам дух был совершенно другой. Я думаю, это тут два влияния. Одно влияние вот самого отца Павла, который даже из лагеря писал очень бодрые, оптимистические письма, и никак старался их настроить, так сказать, на позитив, как, ну, выражается, на позитив в жизни. А второе, наверное, так сказать, вот это такая общая направленность Русской Церкви, которая не позиционировала себя как вот такой вот враг власти.
Ну, та часть Русской Церкви, которая пошла за митрополитом Сергием.
Ну, это основная часть.
А как относился сам отец Павел Флоренский к сергианству?
Видите, для него такого вопроса вообще не существовало. Значит, свой храм, его храм закрыли в 21-м году. И потом он уже служил в московских храмах, в храмах Сергиева Посада, как бы внештатно. Он не состоял в штате уже. Вот. А фактически своим отношением государству. Он же поступил на работу в Государственный экспериментальный технический институт. Это был важнейший оборонный институт, на который по декрету Ленина были выделены колоссальные средства. И потом это ВИИ стало одним из крупнейших заводов, так сказать, оборонных, научно-исследовательских. Вот, он фактически еще до декларации как бы патриарха Тихона, до декларации митрополита Сергия, он уже, так сказать, своим поведением, и своей, так сказать, жизнеустроением, он уже фактически, так сказать, признал законность власти, вот, и необходимость жить с этой властью, и не просто сотрудничать, а участвовать в работе страны. Он оставался совершенно непримиримым, так сказать, как бы идейным противником, несогласным, продолжал ходить в подрядчики, но работал госслужащим. И не только потому, что у него там сказать, как бы вот вынужден, но как бы он фактически раньше сергианству, то я в термин сергианство совсем другое вкладываю понятие, наверное, чем обыкновенный человек. Митрополит Сергий, так сказать, считал, что церковь должна жить в том государстве, в котором ей суждено жить, и пройти все то, что надо пройти. Вот. И отец Павел еще в 20-е годы все, так сказать, это своим поведением и жизнью это, можно сказать, проповедовал. Хотя всегда был идейно не согласен, так сказать, и высказывался в лекциях об этом студентам, что об идеологии большевизма и так далее, и так далее.
Он был не согласен в принципе с идеологией большевизма или с какими-то отдельными ее аспектами?
Ну, видите, он к большевизму как относился? Он считал, что февральская революция, если бы она остановилась на этом этапе, принесла бы больше России вреда, чем октябрьская. С точки зрения церковной, он говорил так, что мне жаль людей, и, конечно, попадающих в такое сложное положение в связи с гонениями на религию. Но церковь это поможет очиститься от, так сказать, гнилых плодов и укрепит ее. И пройдет какое-то время, вот он писал в работе своей особой, что когда возникнет новое поколение, которое будет веровать не по привычке, не по принуждению, так сказать, не по административному распоряжению, а который потянется душой к Богу совершенно свободно, вследствие переворота в душах. У него была очень такая непростая позиция, чтобы его так вот объяснить в двух-трех словах.
Ну вот скажите, пожалуйста, известная картина художника Михаила Нестерова «Философы», где изображен ваш дед вместе с другим русским религиозным философом Сергеем Булгаковым, свидетельствует о том, насколько уже к тому времени он был уважаем и известен, в том числе как философ, как религиозный мыслитель. А вот почему его миновала та чаша, которую спили очень многие русские религиозные философы в начале 20-х годов, когда их всех посадили на пароход и отправили в изгнание? Как вы думаете, почему долго думали,
и не я один об этом, и с одной стороны, определенного ответа нет. С другой стороны, самое, так сказать, мне кажется, такое предположение реальное, он никогда не состоял ни в какой политической партии. И принципиально был противником политических партий, политической борьбы. С одной стороны, считаю, что это много вреда наносит, с другой стороны, считаю, что политика – это дело очень специальное, и там может участвовать только специалист. Более специальные, там, чем медицина, так сказать, биология, химия и так далее. И поэтому вовлечение широких масс в политику, это он считал крайне ошибочным и опасным, так сказать, действием. И поскольку он никогда не принадлежал никакой партии политической, ни до революции, ни, так сказать, после, вот, может быть, это сказалось на том, что, так сказать, он был оставлен.
То есть вы считаете, что другие были более политизированы?
Да, они были. Они все же входили в какие-то политические группы, партии. Вот. Ну, может быть, уже сказал, что он начал работать в Государственном медицинском институте. Может быть, это. Хотя это, конечно, не помешало бы выслать.
Вот вы принесли сегодня книгу, которая только что вышла, где вы выступаете составителем. Любопытное название «Предполагаемое государственное устройство в будущем». Каким себе предполагал государственное устройство в будущем отец Павел Флоренский?
Ну, тут надо прежде всего сказать, что, значит, трактат написан был в тюрьме в 1933 году. Наследствие он был обвинен в принадлежности даже организации национал-фашистской партии, которая ставит целью свержения советского строя путем интервенции с Германией. И обвинен в связи, так сказать, с установлением связи с Гитлером. Первоначально он это отрицал, затем он подписал, значит, эти обвинения. Это, в общем, отдельный разговор, если мы будем вести тогда, почему. Вот. А уже после, так сказать, как бы всех допросов он написал вот этот трактат. И трактат говорит, значит, о том переходном периоде, который он пишет, должен наступить. Он его назвал «сдвиг». Переход от государства коммунистически-большевистского к будущему государству. Вот. Это государство он видел как сочетающим государственную собственность и частную собственность. Частную собственность в основном он предполагал в сфере обслуживания, легкой, мелкой промышленности, в сфере, значит, творческой, ну, вот, государственную, в сфере полезных ископаемых, таких крупнейших заводов и так далее. Вот. Государство он предполагал беспартийным, что не нужно ни партии, которые будут руководить чем-то, ни партии, которые, так сказать, себя позиционируют против. Он выступал против такого демократизма, как изжившего уже свою форму в Европе и в России. Вот. Во главе полагал харизматического лидера, причем он писал, что сейчас нам не важно, как он будет называться, будет ли это, назывался ли он, к примеру, там, император, или назывался он диктатор, или, так сказать, в общем, там, примерно автократическое правление он предполагал. Вот. При этом, конечно, он писал, что ни в коем случае не идет речь о возвращении к старому, поскольку, так сказать, старый строй рухнул, так сказать, не случайно, и совершенно определенные законы его к этому привели. Вот. Ну и подробно он описывает, так сказать, строение этого государства, политическое, организационное, там разделы здравия, быт, медицина, научные исследования, вот так вот. Он резко разделял людей на тех, кто способен заниматься политической деятельностью, вот в таком смысле, государственной политической, это люди практического склада, организаторы, и люди творческого характера, художники, поэты, ученые. Вот. И вот как раз когда говорил, что когда произойдет, так сказать, он не говорил, что ни в коем случае не должен быть слом этой машины. Должен быть определенный сдвиг, причем только в руководящих кругах, о котором должны знать очень немногие. И постепенно, ввиду, так сказать, приученности к дисциплине и прочее, государство перейдет к новой форме существования. А тогда оно может быть просто объявлено, что вот мы пришли к новой формации. Вот. И он, в отличие от Ильина, считал, что, например, те люди, которые работали в государственном аппарате в то время, не должны быть убраны, скинуты, потому что ими накоплен громадный организационный опыт. Вот. И история как бы произвела уже отбор тех людей, которые склонны по своему характеру, по убеждениям быть организаторами. Вот. И просто их организационную деятельность надо, политическую, в том понимании, как тогда говорили, направить на другое, на создание нового государства. А все творческие люди должны заниматься, собственно, творчеством. И в этом не должны быть нисколько ограничены.
Угу. А вот скажите, пожалуйста, отец Андроник, он сочетал в себе человека, если угодно, нескольких профессий, да, если можно говорить о священнике как о профессии. Но ведь немногие священнослужители там занимаются параллельно там наукой.
Конечно, да, единицы.
Это не является чем-то, ну, я не знаю, с точки зрения церковной, там, занятие наукой не является преступлением против благочиния, если так?
Абсолютно нет, конечно. Но видите, прежде всего, он, конечно, его больше всего коробило, что священство стали воспринимать как профессию. Это, так сказать, и губит священство. Вот священство – это служение, призвание. Вот. А когда человек, священник становится это как профессия, так сказать, это убивает в нем священника. Но я понимаю, о чем я говорю в данном случае. Вот. Ну, что может, если, так сказать, его научная деятельность мешает ему вести пастырскую деятельность, то, конечно, так сказать, встает такой вопрос. Ну, вот вы врач, например, да, одновременно занимаетесь еще чем-то, и вам это мешает лечить людей. Тогда, конечно, тут надо выбирать. А само по себе, так сказать, ведь материя наша, так сказать, плоть этого мира богозданная, творение Божие, поэтому вы можете изучать Бога через духовные законы и через те законы, которые он дал в этот мир. И потом, ведь вот важнейший догмат христианства – это боговоплощение. Поэтому всякая идея, всякая мысль человека, она должна быть воплощена. Вот откуда, почему русская философия имеет такую направленность, очень как бы практическую действие? Это идея боговоплощения. Мысль должна найти свое воплощение в деле, в поступке, в изобретении, в преобразовании материи и так далее. И он как раз был как бы одним из основополагателей вот такого философского направления. Он называл это конкретным идеализмом. Иногда даже назвали это идеалистическим материализмом. То есть нельзя разделить дух и материю. Всякая материя одухотворена. И все духовное, что мы знаем, оно все, так сказать, воплощается.
Отец Андроник, мы сейчас здесь прервемся на несколько минут, потому что сейчас время новостей середины часа на радио «Эхо Москвы». И затем продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами.
«Наше все» с Евгением Киселевым. Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Наше все» на волнах радио «Эхо Москвы». В студии ведущей программы Евгений Киселев, а вместе со мной здесь игумен отец Андроник в миру Трубачев, кандидат богословия, внук Павла Флоренского, которому посвящен очередной выпуск нашей передачи. Павел Флоренский, философ, богослов, ученый, религиозный писатель. Мы обмолвились о том, что против Павла Флоренского в 30-е годы были выдвинуты совершенно чудовищные обвинения. Почему это случилось? Почему вот конкретно? Были ли там какие-то конкретные обстоятельства? Или просто, вы знаете ли, что называется, по разнарядке нужно было там какое-то количество священнослужителей подвергнуть репрессиям?
Я думаю, конкретных не было. Единственное, что если только еще что-то, какие-то, можно найти документы в президентском архиве, по тому следственному делу, который вот я изучал, и материалы которого представлены вот в этой книге, вот ничего такого конкретного не было. Он был упомянут одним из арестованных, и его, так сказать, дальше вовлекла эта машина, и все. Ну, просто, наверное, была разнарядка на создание этого дела, совершенно фантастического. И, так сказать, дальше это все покатилось. Но до этого он был еще в 28-м году арестован, и ссылка у него была в Нижний Новгород, которая довольно быстро тоже окончилась, потому что Пешкова заступилась, но и за институт тоже хотел, чтобы он продолжал работать, и его вернули. При отсутствии конкретной причины была общая причина, конечно, его противостояния. Он человек ходит на оборонный завод в подрядчике. Это же сейчас, так сказать, выглядит довольно странно. А представьте себе, когда это 30-е годы в Москве. Вот поэтому поведение его, конечно, было вызывающим.
Да, 30-е годы были, наверное, самые тяжелые, да, вот с середины 20-х и до...
Для него?
Да.
Да.
Вообще для церкви, я имею в виду.
Ну,
что...
для церкви.
Несмотря на декларацию митрополита Сергия, будущего патриарха, церковь продолжала подвергаться репрессиям.
Конечно, да. Нет, в этом смысле...
Вот до знаменитой встречи во время войны Сталина
Да и после, вплоть до даже хрущевской, так сказать, оттепели, ничего не поменяло. Нет, это все продолжалось, и это в практическом отношении мало что поменяло, конечно. Вот, я думаю, что, ну, может быть, митрополит Сергий думал, что это что-то изменит, а может быть, даже и не надеялся на это, думал, что эта декларация должна выразить больше общее убеждение в том, что, так сказать, надо жить в этом государстве, и раз Родина живет в этом государстве, значит, и мы должны жить в этом государстве. Но это обычная позиция церкви, не только русской. Возьмите Константинопольскую церковь, которая жила под турками, и турецкий, так сказать, султан утверждал патриарха. И невозможно было стать патриархом без утверждения турецкого султана.
Но была русская зарубежная церковь.
Ну, была это.
Которая занимала совершенно иную позицию, которая считала сергианство грехом, да? Которая считала... Я помню, мне приходилось... Еще задолго до преодоления вот этого раскола в русском православии, который, слава богу, был преодолен. Я не знаю, какая ваша точка зрения на вот данные конкретные события, но в 2007 году вот состоялось воссоединение, да, правильно, наверное, сказать, воссоединение, а я помню, мне приходилось, когда мы стали все потихонечку начинать ездить за границу. Это уже был конец 80-х, перестройка. Вот я встретился с одним священником русской зарубежной православной церкви. Ух, как он был непримиримо настроен.
Ну, это идеологизм, крайний идеологизм.
Как он был непримиримо настроен. Говорил о том, что со своим сотрудничеством с безбожной властью... Я запомнил просто эту формулу. Вы меня поправьте, может быть, или скажите, что она означает. Вот... Он сказал тогда, этот архимандрит Алексий, он был настоятелем тогда Гефсиманской обители в Иерусалиме, я там с ним познакомился, так вот он говорил о том, что своим сотрудничеством с безбожной богоборческой властью Московской патриархии, Русская православная церковь Московской патриархии лишила себя права на исповедение.
Но это крайний идеологизм. А что бы они сказали об американской власти, очень божной власти, которая проповедует евангельские принципы?
Ну, вы знаете, там же протестанты у власти находятся. Там, как известно, большинство американских президентов, за исключением одного единственного Джона Кеннеди, они все были англосаксы и протестанты. У нас вот появился первый не белый президент, а так вот раньше классическая форма белый англосакс-протестант.
Ну,
вот, я не знаю, они с точки зрения ортодоксального русского православия вообще там еретиками должны почитаться.
Ну, не будем углубляться, но вы прекрасно же понимаете, что...
А так Джордж Буш человек был весьма религиозный.
Ну да, входил, так сказать, в организацию «Кости и череп». Очень религиозный человек.
Тем не менее, считается, что Буш представлял вот это вот консервативное православное протестантское большинство. Вот такую православную протестантскую Америку.
Видите, у русской церкви очень богатый опыт и традиции. Мы прошли татаро-монгольские игры. Ведь это мы говорим, что вот Московская Русь, Московская Русь. С точки зрения государства мы входили, так сказать, в Золотую Орду. Ну и что? Если, так сказать, в России утвердилась власть Золотой Орды, церковь же приняла эту власть? Приняла. В той форме, в которой она была. Вот. Поэтому церковь может заявлять о том, что мы не принимаем принципа материалистического, антирелигиозного и так далее. Но все остальное, так сказать, мы испытываем то, что испытывают все. И ничего там страшного нет. Если под сотрудничеством имеется в виду предательство, отречение или, скажем, так сказать, сотрудничество, где человек ради карьеры предает, так сказать, людей и так далее, это другое дело.
А катакомб...
В данном случае нравственный суд существует над ним. И он сам себе предает этому суду. Вот. А так в отношении власти, ну что ж теперь делать? Церковь разные прошла очень периоды. Вот... А в древности церковь молилась за языческие власти, за императоров, которые гнали, распинали, зверям бросали. И за них молились. И никто не говорил, что мы должны не признавать эту власть римского императора. Угу. А Христос что им сказал о непризнании власти римского императора? Ничего.
Так катакомбники все-таки скажите мне, как вы к ним относитесь в этой связи?
Да никак не отношусь. Конкретно каждый человек – это его путь, и поэтому его путь, так сказать, это надо знать. Один пошел из чувств протеста туда, другой пошел, так сказать, потому что его завлекли обстоятельства. Это очень по-разному все. Вот у отца Павла как раз передача-то ему посвящена.
Ну, конечно, конечно.
Вот, отца Павла, вы знаете, у него были друзья, и они остались друзьями. Люди в самых разных ответвлениях. Угу. Значит, он дружил, продолжал с Новоселовым, который был, так сказать, уж совсем в катакомбной церкви, правее, так сказать, митрополита Иосифа. Он дружил с отцом Федором Андреевым, который в Петербурге был одним из авторов декларации против митрополита Сергия. Угу. Вот. Он дружил с теми, кто продолжал входить в каноническую юрисдикцию митрополита Сергия. Угу. Он в этом тоже видел некую партийную борьбу. Понимаете, вот, мне так кажется. И не хотел в ней участвовать, и считал, что она разделяет. Ну, а потом вы предлагали, скажем, что значит быть катакомбной церковью? Это значит оставить народ просто на расхищение? Ведь народ в катакомбы не уйдет.
Ну, а как он относился... ведь он же не мог равнодушно относиться, скажем, к репрессиям против духовенства, да? То есть,
конечно, конечно.
Ведь мы помним, что эти репрессии были и в начале 20-х, да, вот, когда да, стали протестовать церковные иерархи против реквизиции церковных ценностей. И тогда было дело митрополита Петра, да?
Да, да.
Когда митрополит Петр и еще ряд священнослужителей и влиятельных, деятельных представителей мирян были расстреляны. Потом уже к тому самому 43-му году, когда Сталин встретился с оставшимися, их всего-то, по-моему, трое или четверо осталось.
Да, да, епископов.
Епископов. Все да. Остальные
ну,
были в местах не столь отдаленных.
Терпеть надо. Что можно, надо спасать. А так терпеть. А что еще? Узкие врата Царства Небесное. Терпеть по грехам нашим. А как Елизавета Федоровна говорила? Прости им, не видят, что творят. Были, конечно, которые знали, что творили. Ну, терпеть надо. У каждого человека много грехов, поэтому, попадая в водоворот исторических событий, которые от него не зависят, он может задумываться об их, так сказать, как бы больших причинах и все. Но в личной жизни, по грехам нашим, у каждого из нас есть грехи большие.
Ну, хорошо. А если говорить о...
Испытания научают нас ценить то, чем мы обладали, но, так сказать, думали, что это нам... далось, так сказать, в силу каких-то наших заслуг. А это милость Божия. И вот чтобы дошло до тебя, что это милость Божия, вот человек иногда лишается того, тех даров, которые у него были. Даже дар спокойной жизни, мирной, тихое, мирное житие. Мы все время молимся, чтобы нам Господь дал тихое, мирное житие, чтобы не было у нас, так сказать, потрясений, которые меняют всю нашу жизнь. Вот когда мы начинаем это не ценить, у нас начинаются потрясения. Самые разные. Одного гонят на каторгу, другого лишают работы, переведут с работы на работу. Тоже испытание. Как это? Вот вас выгонят с работы. Как вы будете? Что вам делать? Ну, терпеть надо. Вы же не пойдете нарушить здание, где работали. Меня выгнали все.
Это правда.
И задуматься. Вот я имел работу, имел, так сказать, семью. Не ценил это. Гулял направо-налево. Подходил, так сказать, к своим обязанностям плохо. Ну, вот лишился теперь этого. Один скажет, отчаяется, другой будет все проклинать и говорить, что он не виноват, а все кругом виноваты. А третий задумается и скажет, мне надо самому подумать. У меня это было, и почему я лишился того малого, чем не дорожил. Это в отношении всех, наверное, христиан и вообще в отношении всего народа вот, действует, конечно. Испытания, которые обогащают человека.
Так вот, я хотел вас спросить вот о чем. С точки зрения богословского, философского наследия, что важно, прежде всего, сказать о отце Павле Флоренском?
Ну, видите, он не был просто богословом. Он был религиозным философом. Область его религиозного философства лежит на путях приведения человека неверующего, сомневающегося, к вере. И вот в этой области он и строит свое здание. Вот человек сотворен по образу и подобию Божию, а в наличности мы видим, что он зол, грешит, начинает обвинять Бога. Бог виноват, что я такой. И вот он путем философствования, по человеческому в основном как бы разумению, показывает, что не Бог виновник твоих зол, а ты сам виновник твоих зол. И как тебе вернуться к тому образу и подобию, по которому ты был создан? Это вот область апологетики. Поэтому его сочинения как раз оказались так востребованы. Вот один из его учеников, например, вспоминал, что он единственный из профессоров, кто читал лекции очень современные. Он вот еще в начале 20-х годов, уже в советское время читал в Академии лекции, он говорил, что 20 век, если мы сейчас не подготовимся, это будет веком оккультизма. И если церковь к этому не подготовится, то, так сказать, она потерпит много поражений.
А подготовилась?
Ну, я думаю, что не совсем. Не совсем. Но, может быть, не по независимым обстоятельствам, потому что, считайте, что с 20-х годов у нас образование и катехизическое, и богословское прекратилось. Вот и поэтому, когда эта внешняя стена пала, куда больше ринулись люди, в церковь или к оккультистам, я не знаю. Да и к церкви во многом, видите, обращение. Вот уболит что-то, да, человек идет в церковь. Но это хорошо, что милосердие Божье, все. Но почему мы не идем, так сказать, когда у нас все хорошо, для того, чтобы прежде всего благодарить? Вот и отношение бывает к церкви, к сожалению, очень часто такое вот потребительское. Я вот пришел, поставил свечку, вот, попросил что-то, вот мне это должно быть дано. Но это же не магазин.
Но именно так ведь многие относятся, согласитесь.
Конечно. Очень жаль. Очень жаль, и это вот наша пастырская деятельность, в том и должна быть, что общение человека с Богом – это сам по себе такой дар, который не требует больше никаких других наград. Если вы любите своих детей, вы же не требуете, чтобы вам за это платили. Если вы говорите, я люблю свою дочь, пускай мне за это здоровье будет. Вы, наоборот, скажете, да пусть я буду больной, либо, так сказать, не лишится меня этого дара любви, лишь бы я не перестал ее любить. Вот отношение религиозное, настоящее, то есть связь человека с Богом. Ну, вот человек, так сказать, видите, как низко пал. Вот не случайно ведь Господь многие нам примеры из жизни дает, вот, притчи, они на коммерции основаны, богатый, бедный. Почему? А потому что понятнее. Проповедовал иудеям, а иудеи тоже ведь образ всего мира, понятно? Все преданы вот этому материальному земному миру. И вот понимаем только на этих образах.
Ну, хорошо. Скажите, вот все-таки вы говорите, что он был философом религиозным, не богословом. Вот поясните разницу, пожалуйста.
Ну, богословие, настоящее богословие, это, собственно говоря, раньше говорили, под богословием понимается учение о Троице и учение о Христе. Угу. Вот и все, что, так сказать, называлось богословием. Все остальное, так сказать, отходящее от этого, это больше, так сказать, уже использует богословие, зиждется на истинных богооткровенных. А религиозная философия, она во многом, так сказать, по человеческому разумению объясняет. Ну, вот, например, апостол Павел объясняет нам, что вы так подвязаетесь в жизни, имеется в виду в смысле вот нравственности, как спортсмен, который бежит на ристалище. Вот он как стремится, как он готовится к этому соревнованию. Вот и вы так готовитесь. Вот в сущности, это уже, можно сказать, религиозная философия. Он, говорит, он тут же поясняет, я говорю по человеческому рассуждению. То есть по божественному рассуждению ты должен подвязаться просто потому, что, так сказать, вот тебе дар Божий и все. А он приводит, что вот смотрите, как вот в миру-то люди стараются ради того, чтобы быть первыми. Вот это человеческое рассуждение. Если его развить, на это можно построить целое философское рассуждение. То есть, используя аргументы от человеческого разума, используя аргументы от природы, мы не можем высказать тайну Пресвятой Троицы. Вот, но мы, есть аналогии, например, там вот, они приводятся иногда и в богословии, что вот как солнце одновременно светит, вот, вообще дает луч конкретный, дает тепло. Вот аналогия Троицы. Но это же не тайна Святой Троицы, это образ только. Вот поэтому и вот есть такая область апологетики. Она снимает, во-первых, ложные, так сказать, как бы препоны, которые человеку вот говорят. Вот говорит, Бога никто не видел, да? Но я ему скажу, а вы видели мысль? Не видели. Ну вот видите. Но ведь она существует, существует. Ну, вот это по человеческому рассуждению я снял вас препон, что утверждение, что я Бога не видел, не является, так сказать, аргументом в пользу небытия Божия. Вот. Вот, так сказать, снимает вот эти ложные препоны и раскрывает премудрость Творца через его творение. Это, конечно, уже не просто богословие. Богословие – это чисто такое догматическое учение.
А скажите, пожалуйста, почему, на ваш взгляд, вот эта вот великая русская религиозная философия, которая насчитывает множество имен людей, которые в некотором смысле принадлежали, ну, примерно к одному поколению, почему она иссякла?
Ну, иссякла, видите, так по большому счету всякое, наверное, культурное явление, оно имеет начало и конец, как, скажем, греческая скульптура классическая, да, и иконопись. Вот дальше она может дать толчок или будет эпигонство, вот, или будет, так сказать, дальнейшее развитие и какой-то новый этап. Но вот отец Павел считал, что русская религиозная, русская философия религиозная, возможно, как, так сказать, как бы венец на венец, так сказать, на церковной главе. Вот. И истекание собственно, так сказать, церковной мысли, оно, конечно, ведет к истеканию религиозной философии. Философия, она вообще, так сказать, как бы производил ее возникновение от религии. И какова религия человека, такая будет и философия. Какова вера человека. Поэтому, ну, когда, так сказать, вера сосредоточилась в очень небольшом пространстве, конечно, и, так сказать, то есть кризис, она не может...
Кризис веры, кризис церкви, гонение против церкви. Вот, в результате всего этого так произошло.
Ну, во-первых, скажем так, что, понимаете... Религиозная философия, то, как раньше у нас существовало, это же роскошество. А когда, так сказать...
Роскошество?
Роскошество, да.
Почему?
Ну, ну, когда вам нечего есть, и когда вас гонят, так сказать, работать на лесоповал, там философия является ваша жизнь, ваше исповедничество. А так сказать, мыслительные конструкции и так далее, так сказать, могут возникать в другой обстановке. Вот в этом смысле. Это, так сказать, может быть, следствием очень зрелой, упорядоченной, так сказать, как бы жизни церковной. Вот поэтому этот период гонения, он как бы ведь противоречив. С одной стороны, он показывает кризис церкви, оскудение веры в целом. Вот, с другой стороны, показывает богатство веры, величие церкви, величие тех людей, которые сохраняют этот дар. Тут нельзя ведь говорить только так, вот так и так. Одновременно и величие церкви, одновременно и умаление веры в народе. Конечно, было умаление.
А как вы сейчас думаете, вера возрождается или все-таки это в значительной степени напускное? Потому что, смотрите, ну, есть разные данные, к социологии надо относиться, как я всегда говорю, с известной долей скепсиса, но от 50 там, до 80% российских граждан называют себя православными. Но при этом, когда смотришь на ответы на вопрос, а часто ли вы посещаете храм, ходите ли вы на службы,
понятно.
Причащаетесь ли вы, соблюдаете ли вы посты, выясняется, что там уже совершенно другая цифра.
Ну вот я вам сейчас, 10-13%. Я вам сейчас дам два ответа. Угу. Значит, первый ответ такой как бы непосредственно. Ну, вообще, возрождение веры, конечно, это очень долгий процесс. И евреи 70 лет ходили по пустыне для того, чтобы родились люди, которые не знали египетского рабства, чтобы вошли туда с свободной душой, забыли бы о том периоде. Поэтому, я думаю, нам тоже где-то надо будет, наверное, не меньше. Должно вырасти совершенно новое поколение, чтобы оно по-другому ко всему относилось. Вот потому что если раньше бабушки были для нас эталоном веры, эталоном церковности, то нынешние бабушки – это бывшие, так сказать, активные комсомолки и так далее, и так далее. Вот, поэтому... Но сказать, что все это напускное, я бы, конечно, не сказал. Люди действительно обращаются, но глубина обращений, она у каждого своя. И поэтому можно, конечно, смеяться, что человек вот пришел, не знает, куда пойти, как встать со свечой и так далее. Ну, а что смеяться? Вот представьте, что это ваш отец. Вы будете над ним смеяться? Нет. У нас всегда отношение очень, знаете, такое официальное, формальное. А вы представьте, что это ваши дети, ваши отцы, которые не знают, как быть. Вот были они коммунисты, были они там руководители министерств. Ну, а вот теперь вот он почувствовал, что все-таки вот надо пойти. Что же в этом плохого? А неумелость, она, ну, останется с ним, насколько он может. Вот. Ну, а такой вот религиозно-философский ответ. А вот вы думаете, семья у нас это напускное или нет? Если я спрошу, а вы давно дарили цветы своей супруге? Нет. А я скажу, ну вот видите, это напускное. Вы уже подарки не дарите, день рождения не поздравляете, то-то не делаете.
Я как раз только что поздравлял жену с днём рождения, буквально вчера, и дарил ей цветы.
Кризис семьи, так сказать, есть ведь? Есть, да. И действительно, одно дело человек, вот когда невеста, он за ней ухаживает. Почему, я скажу, он так все время не ухаживает? Но если вы опросите, так сказать, есть у вас семья, тоже 90% или там 70% скажут, есть. Но соблюдает ли все то, что подразумевает семья, даже просто светская семья? Нет, не соблюдает. Но вы же не скажете, что у нас отсутствует понятие о семье?
Не скажу.
Ну вот, так и тут. Да, да, к сожалению, так сказать, не все человек делает то, что ему надо бы для его спасения, для благополучной жизни. Но жизнь-то идет все равно.
Ну что ж, я благодарю вас, отец Андроник. Я напомню, что сегодня в гостях у нашей программы был игумен, отец Андроник Миру Трубачев, кандидат богословия, доцент Московской духовной академии, внук героя нашей программы Павла Флоренского. Сегодня мы говорили и о самом Павле Флоренском, и о судьбах русской церкви, русского православия. Я благодарю вас от души. Спасибо вам большое. На этом все. Я прощаюсь с вами. До встречи в следующее воскресенье.